Выпуск новостей представила Любовь Бауматова. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Останется ли Юрий Буданов сидеть в тюрьме, несмотря на недавнее решение суда о его условно-досрочном освобождении? Израиль заявляет, что не намерен сокращать масштабы своей военной операции в секторе Газа. Чем отличаются избранные американские сенаторы от назначенных? Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Бывший полковник российской армии Юрий Буданов, приговоренный к 10 годам лишения свободы за похищение и убийство чеченской девушки Эльзы Кунгаевой, останется в колонии, по крайней мере, до конца января. Адвокат семьи Кунгаевых Станислав Маркелов намерен добиваться отмены решения о его условно-досрочном освобождении, уже направил в суд краткую кассационную жалобу. Это один из немногих случаев в российской судебной практике, когда потерпевшие вмешиваются в решение вопроса, который формально их не касается. Тему продолжит Марьяна Тарачешникова.
Сегодня, 12 января, бывший полковник российской армии Юрий Буданов должен был выйти из Дмитровоградской колонии строгого режима, где отбывал наказание за похищение и убийство чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Решение об условно-досрочном освобождении Буданова 24 декабря прошлого года вынес городской суд Дмитровграда, сократив срок заключения бывшего полковника на год и 3 месяца. Несмотря на это, Юрий Буданов останется в колонии, по крайней мере, до конца января, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Ульяновске Сергей Гогин.
11 января в 3 часа дня в суд поступила кассационная жалоба от адвоката семьи Кунгаевых Станислава Маркелова, рассказывает помощник председателя Димитровградского городского суда Полина Никитина.
В этой жалобе было указано, что адвокат не согласен с решением Димитровградского городского суда и считает его неправомерным и несоответствующим фактическим обстоятельствам. Так как данная жалоба не соответствовала требованиям закона, а именно в жалобе отсутствовали доводы, подлежащие рассмотрению в суде кассационной инстанции, судом адвокату был предоставлен срок до 16 января 2009 года для пересоставления жалобы, проведения ее в надлежащий вид. Поэтому сегодня, 12 января, данное постановление в законную силу не вступило.
Почему в жалобе адвоката отсутствуют конкретные доводы, понятно. Семья Кунгаевых не являлась стороной в процессе, где принималось решение об условно-досрочном освобождении Буданова, поэтому текст постановления потерпевшим, то есть Кунгаевым, не направлялся. Юридически не являлась стороной в этом процессе и администрации колонии. Ее представитель всего лишь давал характеристику осужденного и, в частности, просил суд отклонить просьбу Буданова об освобождении, утверждая, что его раскаяние имело формальный характер. Таким образом, участниками процесса, где рассматривалось прошение Буданова, были только сам осужденный и областная прокуратура, которая выступала на стороне заявителя. Решением суда обе эти стороны, разумеется, остались довольны. Почему же Димитровградский суд сразу не отклонил жалобу адвоката Маркелова, раз уж в ней не было надлежащих доводов? Таков порядок, говорит представитель суда Полина Никитина.
Для нас вообще вот это вот является прецедентом, не прецедентом, я не знаю, как это вообще расценивать. Какой потерпевший вообще отношение имеет к исполнению приговора?
Адвокат Станислав Маркелов должен уточнить жалобу до 16 января. Если этого не будет сделано, то суд посчитает, что никакой жалобы не поступало, и постановление об условно-досрочном освобождении вступит в законную силу. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Прошение Юрия Буданова об условно-досрочном освобождении Дмитровоградский суд удовлетворил лишь с 5-й попытки. Но теперь в дело вступил адвокат семьи Кунгаевых Станислав Маркелов. Он признается, что его интересы в исходе дела о досрочном освобождении Буданова не ограничиваются защитой семьи Кунгаевых.
Мне все равно судьба какого-либо одного солдафона или одной семьи, которая понесла утрату в виде своего ребенка. Я прекрасно понимаю, что это дело большее, чем судьбы отдельных людей. И что если Буданов абсолютно незаконно вышел бы сегодня на свободу, то последствия были бы просто непредсказуемы. Тысячи обиженных, которые есть в Чечне и на всем Северном Кавказе, стали бы обращаться не в наши суды, не в наши прокуратуры, а взяли бы автомат и пошли в горы. Поскольку освобождение Буданова выглядело просто как откровенный, циничный акт вмешательства политики в наше правосудие.
Станислав Маркелов открыто критикует прокуратуру, поддержавшую прошение Буданова об условно-досрочном освобождении, указывая на то, что она представила Дмитровградскому суду недостоверные сведения.
Во-первых, они вдруг стали выступать от имени потерпевших. То, что они говорили от их имени, это абсолютная ложь. Они говорили, что Буданов раскаялся, содеянном и не представляет общественную опасность. Я прекрасно помню то дело. До вынесения приговора ни о каких раскаяниях речи не шло. Они сказали, что он не представляет общественной опасности, в первую очередь для потерпевших. Уже находясь за пределами России, а уехали они из России именно из-за факта угроз, которые постоянно были в связи с этим делом, в адрес Кунгаевых, им пришлось испытать снова те же самые угрозы, вплоть до того, что они были вынуждены обратиться в полицию на Западе. И полиция, проверив эти факты, подтвердив их подлинность, была вынуждена пойти на такую беспрецедентную меру, как выделение охраны для младшей дочери Кунгаева Хеды.
Впрочем, в этой истории большинство наблюдателей интересует вопрос о том, насколько вообще правомерно обжалование Кунгаевыми решение, которое формально их не касается. Потерпевшие действительно не участвуют в рассмотрении ходатайства осужденного об УДО, говорит доцент кафедры уголовно-процессуального права Московской государственной юридической академии адвокат Евгений Рубинштейн. Однако закон оставляет за ними право обжалования всех судебных актов, которые так или иначе затрагивают интересы потерпевшей стороны.
Потерпевшие могут указывать, что освобождение Буданова от отбывания наказания не повлечет за собой в дальнейшем его исправление. Однако нужно конкретные обстоятельства указывать. Опять же, учитывая требования статьи 79 Уголовного кодекса, раскаяние лица в совершении преступления не является необходимым основанием для принятия решения об условно-досрочном освобождении. Лицо может считать приговор несправедливым в отношении себя. Он может не признавать вину как на стадии следствия, так и на стадии судебного разбирательства. И может не признать себя вину и после вступления приговора в законную силу. Поэтому сам по себе факт раскаяния, он не может свидетельствовать о том, что лицо подлежит освобождению от наказания или не подлежит.
Евгений, скажите, а с вашей точки зрения, вот может ли такое кассационное обжалование потерпевшими решение об условно-досрочном освобождении стать довольно опасным прецедентом? Потому что ведь вряд ли в России можно найти потерпевших, которые согласны на то, чтобы человека, их обидчика фактически, выпустили из мест лишения свободы досрочно, пускай там даже он себя и вел хорошо.
Мне кажется, что позиция потерпевших должна учитываться в любом случае, так как требования европейских документов, в частности Европейской конвенции о защите прав человека, обязывает внутринациональные органы обеспечить доступ потерпевших к правосудию. Следовательно, позиция потерпевших должна быть услышана при рассмотрении этого дела. Другой вопрос. Если суды всегда будут отказывать в условно-досрочном освобождении, когда потерпевший не желает этого, тогда вот это, конечно, печально, и это может служить таким пагубным прецедентом.
На подготовку дела к передаче для рассмотрения в кассационной инстанции обычно уходит около 3 недель. Так что сейчас с определенной долей уверенности можно говорить о том, что в январе Юрий Буданов на свободу вряд ли выйдет. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:15. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Брюсселе проходит совещание глав энергетических ведомств стран Европейского Союза, посвященное газовому кризису. Украина подписала новое соглашение о международном контроле за транзитом российского газа в Европу. Бывший вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян, освобожденный из-под стражи под залог в 50 миллионов рублей, поблагодарил всех, кто оказал ему помощь в сборе средств на залог. Активисты движения «Экообороны» инициируют в подмосковных Химках референдум по вопросу о строительстве автотрассы Москва-Петербург и прокладке в город линии метрополитена. В России сегодняшнего дня увеличены пошлины на ввоз автомашин иностранного производства. В Петербурге вынесен приговор по делу о взрывах в 2007 году возле станции метро и в ресторане «Макдоналдс». Главный обвиняемый Федор Ковальчук приговорен к 15 годам колонии строгого режима. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 22 часа. По московскому времени в эфир выйдет наша программа «Время политики». Главные политические и экономические события бывшего года, газовую войну России и Украины будет комментировать президент Института экономического анализа, бывший советник президента России Андрей Илларионов. Ну а ведет «Время политики» эту программу на волнах Радио Свобода наш политический обозреватель Михаил Соколов. Ну, а мы продолжаем программу «Время свободы». Сейчас к одной из главных экономико-политических новостей дня. Сегодня вступило в силу постановление правительства России о повышении таможенных пошлин на ввоз легковых и грузовых автомобилей иностранного производства. Эксперты предупреждают, что для населения и бюджета Приморского края последствия могут стать самыми плачевными. Из Владивостока передает корреспондент «Радио Свобода» Марина Лобода.
Акции были продолжены после праздников. 8 января свой исход провела группа инициативных граждан. Они потребовали провести расследование правомерности действий ОМОНовцев 21 декабря. 10 января с той же повесткой против повышения ввозных пошлин на иномарки и противоправных действий ОМОНовцев выступили коммунисты Владивостока. До последнего автомобилисты Приморья надеялись, что правительство передумает и новые пошлины не вступят в законную силу. Однако Москва своего решения не изменила. Первый рабочий день 2009 года на самом крупном дальневосточном авторынке «Зеленый угол» покупателей почти не было. Все стоянки забиты пока еще относительно недорогими авто, но и их практически не берут. Сказалось снижение покупательской способности населения из-за падения курса рубля, ведь машины в Японии берут за доллары. После 12-го, когда заработают новые пошлины, авторынок Приморья схлопнется на две трети. И не только он, считает руководитель Тихоокеанского центра стратегических разработок, доктор экономических наук Михаил Терский.
В январе и феврале произойдет резкое сокращение импорта. Это повлечет за собой приостановку работы морского транспорта, который был занят в таких перевозках. Резко приведет к сокращению переработки в портах Зарубино и Владивосток. И тем самым окажет негативное влияние на рынок труда в этих секторах. Сократятся доходы торговых сетей по цепочке. Последствия однозначно это потеря доходов территории, возникновение серьезных проблем с бюджетами. Любой рост безработицы ведет к росту социальной напряженности вплоть до просто катастрофического оттока населения с территории Приморского края. Прежде всего, наиболее активно это молодой части в возрасте от 20 до 35 лет. Потому что переквалифицировать людей, занимающихся внешней торговой деятельностью, занимающихся ритейлерской деятельностью, занимающихся логистической, финансовой деятельностью, строительные рабочие, рабочие по строительству дорог, канализации, убирающих снег, сажающих рис. Это практически невозможно.
Мирный исход населения из Приморья – это мягкий вариант. Возможны более жесткие и нежелательные для власти последствия, полагает политолог Петр Ханас.
Протестные акции с начала года приобретают политический характер. Вот это уже начинает носить угрозу государственности, поскольку первые требования протестующих, они носили чисто экономический характер. После силовых акций уровень социального напряжения в отношении проводимой политики федеральной на территории региона усиливалось, и протестные акции принимали политический характер.
Очередная акция протеста в Приморье назначена на 31 января. Марина Лобода для «Радио Свобода», Владивосток.
Теперь о положении на Ближнем Востоке. Израиль намерен расширить фронт военных действий в секторе Газа, чтобы положить конец ракетным обстрелам своей территории. Вместе с тем, в Тель-Авив не исключает и дипломатического решения конфликта с Хамас в случае, если будет предложен действенный международный механизм предотвращения контрабанды оружия из Египта в сектор Газа, передает корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
На заседании израильского правительства обсуждалась третья фаза операции в Газе, в ходе которой, по сообщениям, войска должны будут войти в крупные населенные пункты сектора, включая его столицу, город Газа. Напомню, что пехота и танки остановились в предместьях города после того, как несколько дней назад окружили его со всех сторон. Военные считают, что бои в городских условиях не обойдутся без значительных потерь. Премьер-министр Израиля Худ Ольмерт заявил, что операция в Газе будет продолжаться до тех пор, пока Армения не выполнит поставленные правительством задачи. Израиль близок к достижению намеченной цели, но это требует еще терпения, решимости и усилий, чтобы изменить положение в сфере безопасности на юге страны, обеспечить на долгий срок безопасность и стабильность. Мы не можем в последнюю минуту упустить то, чего достигли ценой невиданных усилий, возродивших единство израильского народа. В результате израильских авиаударов, начавшихся 28 декабря в секторе Газа, погибли сотни палестинцев. Международное сообщество требует немедленного прекращения огня и обвиняет в гибели мирных жителей, в основном Израиль. Израиль со своей стороны обвиняет Хамас в использовании мирного населения в качестве живого щита. В Израиле многие полагают, что палестинцы зачастую завышают количество жертв, чтобы вызвать сочувствие к себе и неприязнь к израильтянам. Лидеры Хамаса в Газе уже обсуждают египетскую мирную инициативу в Каире, несмотря на то, что глава политбюро организации в Дамаске Халид Мишаль категорически заявил, что Хамас не будет вести переговоры до полного прекращения огня и снятия блокады сектора. Приезд в Каир израильской делегации ожидается сегодня. Посетивший регион министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сообщил, что на встречах с египетским руководством обсуждались возможные меры по контролю над границей с тем, чтобы можно было предотвращать перевооружение Хамас путем контрабанды оружия из Египта. По некоторым данным, египетский план предполагает размещение на границе с Газой международного контингента, который Халид Мишаль заранее объявил оккупационными силами и пригрозил, что палестинское сопротивление обращаться с ними будет соответствующим образом. Мы начали военную операцию, чтобы Хамас уяснил, что Израиль не намерен более терпеть такую ситуацию, что мы изменили норму поведения. Мы начали операцию, чтобы Хамас знал, что Израиль на обстрелы будет отвечать военной мощью. Вторая часть состоит не только в достижении понимания международного сообщества необходимости работы по предотвращению контрабанды, но и в том, чтобы это выполнялось и впоследствии. Сейчас мы к этому пришли, заявила министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни. Вместе с тем, несмотря на тяжелые потери, палестинские группировки продолжают обстреливать юг Израиля. Ракеты, выпущенные в основном из густонаселенных районов Газы, падали в том числе в городах Сдерот, Ашдот, Ашкелон и Бершева. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
В Москве 17 часов 23 минуты. Вы слушаете Радио Свобода. Очередные полчаса информационной программы «Время свободы» завершает наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Ее ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Сенатор в Америке – должность выборная, но не всегда. В этом году в Сенате появится, по крайней мере, трое новых членов, которые не были избраны. Они были назначены губернаторами штатов на освободившиеся по разным причинам места представителей от их штатов в Сенате. Обычно такие случаи не вызывают повышенного внимания, но в этом году сразу два подобных эпизода вызвали шумные дебаты, рассказывает Ян Руно.
Дочь президента Джона Кеннеди Кэролайн вдруг захотела стать сенатором от Нью-Йорка вместо ушедшей в правительство Обамы Хиллари Клинтон. Станет ли она сенатором, зависит от решения губернатора штата Дэвида Паттерсона, поскольку место в Сенате освободилось в период между выборами. Политики поддерживают Кэролайн Кеннеди, представительницу наиболее известной в Америке политической семьи. Общественность штата не уверена в этой кандидатуре, поскольку Кэролайн никогда не занимала выборной должности. Губернатор, видимо, колеблется. Чикагский афроамериканец Роланд Беррис, которого обвиненный в коррупции губернатор Иллинойса Благоевич назначил сенатором на место избранного президентом Барака Обамы, воспринимается чуть ли не как марионетка Благоевича в его политической игре. Беррису приходится постоянно доказывать законность своего назначения. Оба эти случая поставили под сомнение саму систему назначения сенаторов. Ее называют недемократичной и предлагают заменить досрочными выборами внутри штата. Часто слышны вопросы, могут ли не избранные, а назначенные сенаторы представлять интересы избирателей и быть хорошими сенаторами. А что такое хороший сенатор? Бывший сенатор-республиканец Уоррен Рудман говорит, что чаще всего хорошими сенаторами становились бывшие военные, бизнесмены или политики. Другой бывший сенатор Джеймс Сассер добавляет, что известное имя, принадлежность к знаменитой семье, никогда не были гарантом уважения коллег в законодательном собрании. Уважение приобретается работой, верностью своим принципам и, главное, умением завоевать доверие других сенаторов. По мнению ряда аналитиков, сенатор Хиллари Клинтон так и не смогла завоевать в Сенате то положение, которого она добивалась, и потому приняла предложение Обамы занять пост госсекретаря. Роланд Беррис занимал в Иллинойсе выборную должность генерального прокурора штата. На вопрос, зачем он поставил под удар свою репутацию, согласившись стать назначенцем коррумпированного губернатора Благоевича, Роланд Беррис ответил: «Губернатор пока остается губернатором штата Иллинойс. Это решение вполне законное, соответствующее Конституции. И теперь я сенатор штата Иллинойс. Вы можете думать обо мне что угодно, однако я теперь сенатор по законному назначению губернатора. Коллеги на Капитолийском холме обычно не слишком считаются с такими назначенцами, пока они не докажут свою состоятельность, одержав победу на выборах. И все же есть убедительные примеры, когда хорошими сенаторами становились люди, не вписывающиеся в общепринятые стандарты. Достаточно назвать чрезвычайно популярных в свое время сенаторов Билла Брэдли, бывшего баскетболиста, или Джона Глена, бывшего астронавта.
Каковы шансы на назначение в Сенат у Каролайн Кеннеди, наследницы самого знаменитого политического имени в Америке? Об этом Алан Давыдов спросил известного американского политолога, сотрудника Института Катона Джона Сэмплса.
Против назначения Каролайн Кеннеди есть как минимум два аргумента. Прежде всего, отсутствие у нее управленческого опыта. Будучи известной фигурой, она все же никогда не выполняла представительские функции. Трудно представить, как она будет справляться с обязанностями сенатора. Думаю, ей никогда бы всерьез не рассматривали кандидатом в сенаторы, не будь она дочерью покойного популярного президента и племянницей уважаемого сенатора. Это и есть второй аргумент против нее, который я бы сформулировал как столкновение традиций правящих семейств с самой идеей демократии и представительского правительства. Назначение Кэролайн Кеннеди сенатором стало бы примером назначения должностных лиц по династическому принципу, а не по принципу народовластия. Мало того, на уме у губернатора штата Нью-Йорк Дэвида Паттерсона почти наверняка и конкретное политическое соображение. Назначив сенатором не Кеннеди, а нынешнего генерального прокурора штата Эндрю Куома, Паттерсон, по сути, избавится в его лице от одного из серьезных соперников в борьбе за переизбрание губернатором штата в следующем году. Если же Кэролайн Кеннеди будет назначена сенатором, тогда Куома наверняка будет готов бороться за губернаторское кресло. А у Куома также довольно политически звонкое имя. Его отец был популярным губернатором штата Нью-Йорк. С учетом этих факторов, более вероятным можно считать назначение сенатором Эндрю Куома, а не Кэролайн Кеннеди. Сейчас слышна громкая критика практики назначения сенаторов губернаторами. Несмотря на то, что это происходит в исключительных случаях, и новые сенаторы служат до следующих выборов, многие считают, что эта практика в корне недемократична и провоцирует злоупотребление. Может ли она быть изменена? Этот порядок определенно может быть изменен. Даже если при этом станет вопрос о затратах на предвыборную кампанию, опасность возможных злоупотреблений и попрания принципов демократии при назначении сенатора единовластным актом губернатора слишком очевидна. Яркий пример издержек таких назначений – нынешний скандал с губернатором Иллинойса Родом Благоевичем, которому предъявлено обвинение в организации схемы торговли местом сенатора. К тому же, судя по прошлому опыту, люди, ставшие сенаторами в результате назначения, очень уязвимы с точки зрения соответствия стандартам Конгресса, сказал Джон Сэмплс, директор Центра представительного правления Вашингтонского института Катона.
Это был репортаж, подготовленный корреспондентом «Радио Свобода» в Вашингтоне Аланом Давыдовым. Он завершил сегодняшний выпуск нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке», который вел мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Сразу после нашей программы в эфир выйдет передача «Время гостей». Ее тема сегодня – газовые войны и антикризисные меры в политическом контексте. Гость нашей программы сегодня – политик Владимир Рыжков, а ведет ее обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева. Итак, время гостей в 19 часов, сейчас в Москве 17 часов 30 минут на волнах «Радио Свобода». Краткая сводка последних известий.
«Радио Свобода» – новости.
В Брюсселе проходит совещание глав энергетических ведомств стран Европейского Союза, посвященное газовому кризису. Украина подписала новое соглашение о международном контроле за транзитом российского газа в Европу. Европейские наблюдатели уже прибыли на газораспределительные станции на российско-украинской границе. Бывший вице-президент компании «ЮКОС» Василий Алексанян, освобожденный из-под стражи под залог 50 миллионов рублей, поблагодарил всех, кто оказал ему помощь. Активисты движения «Экообороны» инициируют в подмосковных Химках референдум по вопросу о строительстве автотрассы Москва-Петербург и прокладке в город линии метро. В России с сегодняшнего дня увеличены пошлины на ввоз автомашин иностранного производства. В Петербурге вынесен приговор по делу о взрывах в 2007 году около станции метро и в ресторане «Макдоналдс». Главный обвиняемый Федор Ковальчук приговорен к 15 годам колонии строгого режима. В Назрановском районе Ингушетии в результате обстрела ранен милиционер. В районе города Газа продолжаются бои между израильскими войсками и боевиками палестинской группировки «Хамас». В Багдаде сегодня произошла серия взрывов. По меньшей мере 5 человек убиты, более 10 получили ранения. Иранские власти призывают избранного президента США Барака Обаму не выдвигать против Ирана необоснованных обвинений. Речь, очевидно, идет об опасениях Соединенных Штатов по поводу иранской ядерной программы. Обама ранее заявлял, что будет вести более гибкую политику в отношении Ирана, чем его предшественник Джордж Буш. Бывший солдат российской армии Андрей Сычев, пострадавший 3 года назад от неуставных отношений в армии, вновь госпитализирован. Военная прокуратура начала проверку массового заболевания пневмонии военнослужащих Еланского учебного центра в Свердловской области. В Пакистане, в провинции Северный Вазиристан, талибами убиты 2 местных жителя. Они подозревались талибами в шпионаже в пользу Соединенных Штатов Америки. Власти Афганистана официально подтвердили факт обнаружения останков свергнутого президента страны Мухаммада Дауд Хана. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Наш следующий репортаж мы получили из Москвы. Сегодня в Рахманиновском зале Московской консерватории проходит заключительный концерт уже 12-го по счету фестиваля камерной музыки «Возвращение». Традиционно этот фестиваль объединяет музыкантов, зарубежных музыкантов русской исполнительской школы, лауреатов крупнейших международных конкурсов, солистов лучших западных и российских оркестров. С участниками фестиваля встретилась корреспондент «Радио Свобода» в Москве Тамара Леленкова.
Фестиваль камерной музыки «Возвращение», созданный в 1998 году, ежегодно проходит в рождественские праздники и отличается от всех прочих не только неформальными отношениями среди музыкантов, но и произвольностью программы. В одном отделении концерта может звучать музыка Моцарта и Гии Кончели, Джузеппе Тартини и Бенджамина Бриттона. Рассказывает один из авторов идеи и художественный руководитель фестиваля Роман Минц.
Говорить о идее фестиваля вообще неправильно, на мой взгляд, потому что так называемая его идеология, она, в принципе, вторична и довольно-таки размыта. На самом деле это круг людей, определенно, которых связывают творческие и дружеские узы, которые любят вместе собираться и играть камерную музыку, и которые это делают уже 12-й раз сейчас. И это, в общем-то, главное. Все остальное связано уже, скорее всего, с причинами, которые повлияли на развитие этих людей, потому что многие люди уезжали, возвращались, многие люди до сих пор уезжают, до сих пор возвращаются и так далее. Но, в общем-то, это не является главной темой, в принципе, этого фестиваля.
Другая замечательная особенность фестиваля «Возвращение» – участие российских музыкантов, обладающих навыками также и европейских школ. Виолончелист Павел Танха работает и живет в Германии.
Идея этого фестиваля просто, что друзья с большим удовольствием музицируют и играют то, что они хотят. Сейчас это в чем изменилось? Я думаю, в том, что все выросли просто. Всем уже стало средний возраст 30, раньше был где-то 20-25, а сейчас около 30 лет. И что все уже, конечно, где-то работают, уже какие-то свои концертные графики. Но все равно все сюда приезжают и играют. Это для нас, как сказать, начало года очень важно, вообще как год начнется. Для нас начало года – это такое вот действительно приятное времяпрепровождение, плюс еще очень приятное музицирование.
Действительно, каждый участник фестиваля сам выбирает, что исполнить, поэтому характер и настроение произведений напрямую передаются в зал. Учитывая уровень исполнительства, удовольствие слушатель получает редкое. Хотя, как считает кларнетист Игорь Федоров, многие российские музыканты сейчас возвращаются на родину.
Сейчас же многие возвращаются. Они научились там, и они там взяли очень много. И я, если бы я не брал Запада ничего, если бы я зациклился на этой стране, ничего бы не вышло. То есть очень-очень большой багаж нужно брать оттуда. И он тут невосполним, его тут нет. То есть должна быть обязательно связь с Западом, должна быть связь с миром. Кто-то это понимает раньше и уезжает раньше, кто-то начинает это позже впитывать. Вот я это начал позже впитывать, я начал ездить на мастер-классы, на курсы, на стажировки в Америку, во Францию, в Германию. Мне кажется, что вообще сейчас очень много возможностей появилось в России, слава богу. Появилось желание слушать музыку, появилась новая публика, появляются традиции.
И правда, одной из таких замечательных музыкальных традиций стал фестиваль камерной музыки «Возвращение». Благодаря ему каждый год в рождественские праздники московская публика может почувствовать себя причастной к европейской культуре. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:36. Сейчас выпуск новостей науки. Его представит Владимир Губайловский.
Исследователи Корнельского университета записали любовную песню москитов. Крылья самок и самцов москитов колеблются с постоянной частотой. Частота крыльев самок составляет 400 Гц, а самцов 600 Гц. Но в процессе ухаживания крылья самцов и самок колеблются с одинаковой частотой – 1200 Гц. Москиты являются переносчиками малярии, от которой ежегодно страдает до 50 миллионов человек. Ученые считают, что можно вывести стерильных самцов, которые будут привлекать самок любовной песней, но после спаривания потомства не будет, что и поможет бороться с малярией. Исследователи из Университета Вашингтона считают, что глобальное потепление может привести к резкому падению урожайности в тропических странах. Согласно построенным климатическим моделям, к 2100 году самые худшие засухи, которые случались в 20 веке, могут стать нормой. В этом случае урожайность риса и кукурузы снизится на 40%. Как считают ученые, это приведет к массовому голоду, если уже сегодня не начать работы по выведению новых сортов зерновых, устойчивых к засушливому климату. Японские генетики клонировали быка, который умер 13 лет назад. Семенники животного хранились при температуре минус 80 градусов. В 2007 году из них были получены живые клетки, ядра которых перенесли в живые яйцеклетки. После этого яйцеклетки были введены 16 коровам. На свет появилось 4 теленка, двое из которых благополучно выросли. Результат, достигнутый японскими учеными, является рекордным. До сих пор не удавалось клонировать животное, замороженное настолько давно. Биологи из Университета Аризоны пришли к выводу, что в колониях муравьев действует полиция, которая контролирует право муравья на потомство. Ученые синтезировали химический состав, который выделяет муравей, готовый отложить жизнеспособное яйцо. Биологи нанесли состав на муравья, обитающего в колонии, где яйца откладывает муравьиная царица, и никто другой такого права не имеет. Специфический запах состава был немедленно обнаружен муравьями-полицейскими, и плодоносный муравей был уничтожен. Ученые замечают, что муравьи ведут себя строго по правилам не только из врожденного чувства долга, но и просто из-за страха наказания.
Это был выпуск новостей и науки. Его автор сегодня Владимир Губайловский.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
8 января в Петербурге на митинге протеста против повышения таможенных пошлин на ввозимые в Россию иномарки в числе двоих задержанных оказалась лидер петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова. Она и так находится под следствием по другому делу в Астрахани, и теперь ее обвиняют еще и в сопротивлении милиции при задержании. С Ольгой Курносовой побеседовала наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольцкая.
Астраханская история началась в октябре прошлого года, когда после конференции Объединенного демократического движения Ольга Курносова была задержана прямо в поезде. У нее была изъята банка черной икры. Ей инкриминируют 175-ю статью Уголовного кодекса «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем». Наследственные действия в Астрахань она вызывалась уже 4 раза. И вот теперь при задержании 8 января в Петербурге ее обвинили не только в нарушении правил проведения митингов, но и в активном сопротивлении милиции и даже в угрозах в адрес милиционеров. О чем это говорит Ольга Курносова?
Власти понимают, что кризис будет развиваться дальше в достаточно жестких вариантах, и они безумно боятся уличной активности граждан. И мне кажется, что они выбирают тактику превентивного убирания наиболее заметных политических деятелей, кто может влиять на развитие событий именно на улице. Судя по всему, наши власти принимают на вооружение именно силовые способы разгона вероятных акций протеста. Это мы видим и на Дальнем Востоке. 8 января то, что делали так называемые сотрудники правоохранительных органов, это полный рост состав на статью 149 Уголовного кодекса «Воспрепятствование гражданам осуществлению их конституционных прав на митинги, демонстрации, шествия и пикетирования», потому что был согласованный с городскими властями митинг. И тем не менее, все время шли непрерывные провокации со стороны сотрудников милиции.
В чем они состояли?
Начались проверки. Вот просто мы подъезжаем на машине, начинают проверять всю машину. Все документы, капот, багажник, там оказывается плакат. Тут же подбегают милиционеры, говорят, митинг запрещен, покажите ваш плакат. Я говорю, здравствуйте, митинг согласован. Все равно покажите плакат, соответствует ли он тематике. Я говорю, читайте 54-й федеральный закон. Граждане имеют право на выражение своей политической позиции. На плакатах можно писать все, что угодно, кроме нецензурной брани и призывов насильственного свержения существующей власти. Все это продолжилось. Не пускали въехать. Там это совершенно пустынная площадь у СКК. Нет, идите пешком. При том, что мороз, у нас там вещи, мегафон, какие-то плакаты, флаги, транспаранты. То же самое было с машиной организаторов, на которой вообще был такой фанерный крейсер «Аврора». Макет отечественного автомобиля, сделанный из тазика. Им тоже, конечно, было все это перетаскивать неудобно. То есть вот такие мелкие пакости. Но пока все это, конечно, в полный рост развернулось, когда уже подъехал организатор и нам разрешили начать разворачивать флаги, тут же стали задерживать нацболов за попытку развернуть черный флаг. Опять-таки полное нарушение действующего законодательства, потому что если сотрудники считают, что идет нарушение, нужно предупредить, попросить свернуть, обратиться к организатору. Вот всего этого не было сделано.
Не говоря о том, что этот флаг был разрешен в суде еще в прошлом году.
Абсолютно верно, но это никого не волнует. Вот в том-то и дело, что сотрудники правоохранительных органов не знают действующих законов, и что характерно, не хотят их знать. Им дают приказ, то, что этот приказ незаконный, их совершенно не волнует. Они его выполняют. Я всегда спрашиваю у них, а если вам прикажут стрелять? Они говорят, ну, стрелять мы не будем, но у меня такой уверенности нет. Мы помним события в Новочеркасске, и, к сожалению, развитие и сегодняшней ситуации говорит о том, что они уже отравлены тем, что они все время безнаказанно нарушают закон.
Вы и впредь собираетесь выдвигать политические лозунги даже на митингах, посвященных экономическим проблемам?
И для кого не секрет, что цены на них стремительно дешевеют. Почему при этом повышается, ну, например, проезд в городском транспорте, тарифы на электричество, воду, на газ? А у нас правительство всегда решает проблемы за счет рядовых граждан. Именно поэтому это правительство и должно уйти в отставку.
Ольга, возвращаясь к вашим собственным проблемам, предстоящим судам в Астрахани и теперь вот 26 января в Петербурге, какое развитие событий, на ваш взгляд, ожидается?
Ну, на мой взгляд, самое разное. К сожалению, рядовые сотрудники, они будут выполнять любые приказы, которые им дают начальство.
Собираетесь ли вы и дальше продолжать акции протеста?
Да, конечно. Запланирован на конец января большой общегородской митинг по поводу именно ухудшения экономической ситуации и по действиям правительства городского и российского, потому что в свое время это было принято постановлением правительства Российской Федерации, и в исполнении этого постановления были приняты вот все решения по повышению тарифов и платы за квартиру. Безусловно, мы будем говорить в первую очередь об этом, но, конечно, мы будем говорить и о вопросах политических. Совершенно понятно, что это правительство не в состоянии справиться с кризисом. Оно все время будет пытаться приложить последствия на плечи людей, и это может привести к тяжелым и экономическим, и политическим последствиям. Я всегда говорила, что если кто-то и приведет страну к революции, то это будет Путин, а теперь еще и Медведев.
С лидером петербургского отделения ОГФ беседовала Татьяна Вольская.
Московское время 17 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Брюсселе проходит совещание глав энергетических ведомств стран Евросоюза, посвященное газовому кризису. Украина подписала новое соглашение о международном контроле за транзитом российского газа в Европу. Европейские наблюдатели уже прибыли на газораспределительные станции на российско-украинской границе. Бывший солдат Андрей Сычев, пострадавший 3 года назад от неуставных отношений в армии, вновь госпитализирован. В России с сегодняшнего дня увеличены пошлины на ввоз автомашин иностранного производства. В Петербурге вынесен приговор по делу о взрывах в 2007 году около станции метро и в ресторане «Макдоналдс». Главный обвиняемый Федор Ковальчук приговорен к 15 годам колонии строгого режима. В районе города Газа продолжаются бои между израильскими войсками и боевиками палестинской группировки «Хамас». Совет ООН по правам человека принял резолюцию, осуждающую израильскую военную операцию в секторе Газа. 13 европейских стран воздержались, Канада проголосовала против.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. в любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Самарский губернатор Владимир Артиков в январе прошлого года предложил региону перейти на московское время, однако до сих пор самарский временной вопрос не решен. Депутаты губернской думы даже предлагают провести референдум о необходимости перехода региона на московское время. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Самарцам предложили жить по московскому времени в январе прошлого года. С инициативой перевести все часы в регионе на час назад выступил губернатор Самарской области Владимир Артиков. Переход позволил бы упростить расписание вокзалов и аэропортов, а также дал бы самарцам возможность смотреть поздние передачи центрального телевидения. Самарский регион уже пытался жить по московскому времени в 1990 году, когда стрелки всех самарских часов перевели на час назад. Эксперимент продлился 2 года. Затем в связи с массовым недовольством населения было решено вернуться в свой часовой пояс. Вопрос о том, нужно ли Самаре московское время, стал основой для массы дискуссий в средствах массовой информации и среди ученых. Мнения самарцев разделились. По словам живущих ближе к западным границам губернии самарцев, переход на московское время очень удобен, потому что часы будут показывать одинаковое с соседними Саратовской и Ульяновской областями время. Однако на востоке Самарской губернии идею властей с переходом на московское время не приветствует, потому что после перевода часов разница с востоком для Самарского региона будет составлять целых 2 часа. Отдельный вопрос – мнение самарцев. Горожане считают, что московское время приведет к перерасходу электроэнергии, так как световой день часто не будет совпадать с трудовым. Александр Владимиров, как и многие самарцы, считает, что переход на московское время будет неудобен.
Почему я против введения московского времени в Самаре? Прежде всего, потому что реальное время, географическое время в нашем регионе не соответствует тому времени, которое установлено в Москве, потому что солнце у нас элементарно восходит раньше, поскольку мы находимся восточнее. И после перевода области на московское время мы как минимум начнем тратить больше электричества, потому что мы будем вставать не в то время, когда встает солнце, и ложиться, когда солнце уже зашло. То есть мы потеряем час вечернего времени, который будет компенсироваться увеличением расходов на электроэнергию, которая будет тратиться на освещение. Это во-первых. Во-вторых, если кому-то удобно в личных целях путешествие между Самарой и Москвой, а я так понимаю, что это удобство прежде всего для той части команды губернатора, которая у нас проживает и в Самаре, и в Москве, то это еще не основание для того, чтобы переводить область на московское время. Все-таки в области живет 3 миллиона человек, и хорошо бы все-таки спросить их. И в-третьих, уже был опыт перевода Самарской области на московское время. Чем это кончилось, известно. Область обратно перешла на свое нормальное географическое поясное время.
У перехода на московское время есть не только географический, связанный с ранними рассветами, но и биологический аспект. Переход на московское время может нарушить биологические циклы, ведь у природы собственное время, поясняет председатель Самарского биологического общества, кандидат биологических наук Анатолий Виноградов.
Биологические часы – часть поведения. То есть это неотъемлемое свойство живых организмов. Ритмами у нас пронизана вообще вся живая природа, да и неживая природа. Были специальные исследования и географов, и биологов. Вот я знаю, например, на Дальнем Востоке занимался ритмами природы доктор географических наук Рянский. Кое-что связано с изменениями климата. Это все ритмы, биоритмы. Сотни тысяч лет, десятки тысяч лет, сотни просто лет, десятки лет, годы и так далее. Есть ритмы сезонные, ритмы суточные и так далее. Поэтому вот все эти ритмы, они фиксируются биологическими часами внутри каждого живого организма. Это очень тонкий механизм, и его нельзя ломать или передвигать. Конечно, он перенастраивается, но это требует затрат определенных энергетических организма. А если организм чем-то ослаблен, или возрастные какие-то вещи, или он еще совсем молодой ребенок, или старики, или больные люди, на них это отражается в не очень хорошую сторону. А иногда и очень может сильно повлиять на здоровье. Вплоть до того, что могут быть и какие-то болезненные проявления. Надо все-таки учитывать мнение людей. Большинство людей против. Я лично, как старый самарец, тоже против. Мне это не нравится. Тем более, что я знаю, что такой эксперимент был. Он себя эффективно, с хорошей стороны, не показал. И уже тогда, год у нас был московское время. И приняли решение, как тогда говорили, раз и навсегда. Больше никогда московское время здесь не будет. Будет свое самарское. Но кому-то это не нравится. Но ведь основу экономики составляют живые люди, живые организмы. Сельскохозяйственные животные и так далее. Но прежде всего основа экономики – люди. Я думаю, надо больше на людей ориентироваться. Можно ведь, конечно, эффективно ввести московское время по всей территории России. Но мы все знаем, что мы единственная страна в мире, где большее количество часовых поясов.
Депутаты Самарской губернской думы на одном из заседаний в конце прошлого года согласились с переходом Самарского региона на московское время. Правда, парламентарии затруднились в вопросе, кто должен принять решение о переходе на московское время. Предлагалось даже провести референдум среди самарцев по вопросу перехода на новое время. Интересно, что социологи в 1997 году проводили опрос мнения самарцев по этой же теме. Тогда за то, чтобы жить синхронно с Москвой, высказали 47%, а против были 29% самарцев. Сегодня, по словам социолога профессора Евгения Малевича, соотношение мнений «за» и «против» перехода Самары на московское время примерно равное. Самарские правозащитники заявляют, что не видят нарушений прав человека в том, что в Самаре будет московское время. Это даже будет очень удобно, особенно телезрителям, считает правозащитник Владимир Семенов.
Я особых плюсов не вижу. Единственное, что только телепрограмму выстроить, сможем их смотреть. Именно в то же время, когда смотрят и москвичи. Вот это, пожалуй, единственный плюс. В принципе, наш-то график световой, по-моему, нарушается. То есть, если, скажем, речь вести о привязанности человека к определенной смене дня и ночи, то, на мой взгляд, такой переход, он будет все-таки, наверное, нарушать эту ситуацию. Принципиально-то я не против того, чтобы референдум проводить. Другое дело, что, хотя вряд ли незаангажированность здесь можно обеспечить.
Если Самара перейдет на московское время, то в часовом поясе плюс один к Москве останется только Удмуртия. Пока парламентарии решают, быть или не быть в губернии московскому времени, губернатор Владимир Артиков пояснил, что Самара перейдет на московское время лишь в случае, если этот проект одобрят простые самарцы. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
В Москве 17:52. Завершает второй информационный час программы «Время свободы» наша традиционная рубрика «Политика онлайн». У микрофона Александр Гостев.
Накануне Нового года комиссия Министерства образования России отказалась внести теологию в реестр научных специальностей наряду с философией религии и религиоведением. Это значит, что богословию по-прежнему нет места в светских вузах. Пишет историк и социолог религии Борис Фаликов на сайте Газета.ру в комментарии под заголовком «Ученые не от Бога». Он прогнозирует, что давняя уже борьба отечественного богословия за признание своего научного статуса вряд ли окажется успешной.
Решение комиссии Минобразования наверняка будет оспорено, и выяснение отношений продолжится в 2009 году. Вспоминается Киплинг: «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не сойтись». Кажется, поставим вместо Запада науку, а вместо Востока религию, и чеканная формула заживет новой жизнью. Но защитники богословия нередко кивают как раз на Запад, мол, там теологические факультеты в университетах есть. Это, безусловно, так. Еще бы им не быть. Ведь эти университеты и зарождались в Средневековье как центры богословских студий. Теология в ту пору была царицей всех наук. Однако в процессе секуляризации подверглись обмерщению и университеты. Теология больше там не царствует. Более того, ей фактически отказано в научном статусе, и она не включена в учебные программы не только естественно-научных, но и гуманитарных отделений.
Как напоминает Борис Фаликов, в большинстве западных стран государство давно и цивилизованно развелось с церковью. То же самое случилось и с богословием. Из университетов его не изгнали, но из области научного знания исключили.
При этом никто не утверждал, что вера хуже, просто она связана с чувствами, а не с разумом. Вот пусть и занимается своим делом. Подобное разделение труда сохранялось на протяжении второй половины прошлого столетия, но к его концу хрупкое равновесие нарушилось. Религиозные лидеры принялись настаивать. Ограниченность религии сферой личных переживаний индивида привела к кризису морали, поэтому необходимо вернуть ей прежние позиции в обществе. Эти призывы были подхвачены университетскими теологами. Для того, чтобы голос веры обрел весомость в публичной сфере, следует придать ей объективный статус. Началась борьба за признание научности богословия. Теологи выдвигали разные аргументы. Одни утверждали, что богословие, подобно другим наукам, строится на опыте. Просто это специфический опыт, опыт веры. Другие рассуждали, что вера – это особая форма рациональности, и поэтому надо дать ей возможность состязаться с другими формами. Университет для этого – идеальное место. Третьи заявляли, что без теологии студенты-гуманитарии не могут как следует разобраться в собственных специальностях. Ведь большинство гуманитарных дисциплин от этики и психологии до политологии зародились в религиозном контексте. Но вскоре выяснилось, что среди богословов немало тех, кто отказывает теологии в научном статусе, ссылаясь при этом на самые что ни на есть богословские причины. Ведь предмет постижения теологии – Бог, а он находится за пределами разума. Его не познать с помощью логических умозаключений.
Так или иначе, подчеркивает Борис Фаликов, всем известно, например, что монархи в изгнании редко сохраняют прежнее благосостояние. В какой-то мере, по мнению автора текста в газете «Ру», это относится и к теологии.
Когда речь заходит о финансовых грантах, государство дает их прежде всего тем, кто обладает научным статусом. Теология чаще всего под раздачу не попадает. В 2004 году Верховный суд США поддержал решение штата Вашингтон отказать в государственных стипендиях студентам-богословам. Лишь один судья оспорил решение коллег, да и то оговорившись, что право на стипендию имеют только те студенты, что изучают богословие в светском ключе.
Борьба отечественного богословия за научный статус во многом связана с его финансовым положением, пишет Борис Фаликов. Если в тех же США имеется немало конфессий, которые вполне способны содержать собственные семинарии и присуждать богословские степени, не опираясь на государственную поддержку, хотя кто же от нее добровольно откажется, в России это вовсе не так. Отсюда понятное желание добиться государственного субсидирования через признание богословия наукой. Но, становясь на этот путь, российское богословие, по мнению Бориса Фаликова, обрекает себя на крайне запутанные дебаты, которые оно вряд ли способно выиграть. Как показывает западный опыт, согласия на этот счет нет и у самих богословов, что очень мешает им консолидированно выступать против оппонентов. Видимо, для того, чтобы поправить свои финансовые дела, российские богословы должны изыскивать иные пути, чем борьба за признание научного статуса их дисциплины, считает автор текста в газете «Ру».
Это давний спор, он не представляет собой ничего нового. Любопытно то, что некоторые, даже, можно сказать, многие богословы сейчас на Западе тоже не выступают за признание научного статуса богословия и выдвигают при этом довольно такие любопытные аргументы. Но в частности, они говорят о том, что теология не может иметь научного статуса хотя бы потому, что самая как бы высокая область богословия, апофатика, утверждает, что к Богу нельзя прийти через знания. И он может дать веру через откровение, и разум, он бессилен, разум не может подняться к Богу. Исходя из всего этого, можно, видимо, решить, что споры эти скорее все-таки ведутся в пользу ученых, которые отказывают богословию в научном знании, коли и многие богословы тоже не выступают за признание такового. Поэтому мне кажется, что у нас в России эти споры вряд ли выиграют те, кто хотят признать за богословием научный статус.
Мнение историка религии Бориса Фаликова. Ученые не от Бога. Сайт газета.ру. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа. Украина подписала протокол о поставках газа в Европу. Поможет ли это наладить стабильный транзит топлива через украинскую территорию? Буквально в эти минуты в Брюсселе, в штаб-квартире Европейской комиссии, подписан документ, касающийся этой проблемы. Мы подробно расскажем о том, что происходило в Брюсселе и в Киеве сегодня. Сразу после объявлений выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7270, 11805 и 11870. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».